Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силу Твою победу. Верным чадам Твоим, о единстве русские церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров, и сегодня мы будем беседовать с Сергеем Вячеславовичем Перевезенцевым.
Добрый день.
Доктором исторических наук, профессором факультета политологии МГУ, сопредседателем правления Союза писателей России, ну, награжденного всеми возможными премиями, потому что вы много издавали, много пишете, и у вас просто целую полку можно просто из ваших сочинений делать. Но сегодня мы будем говорить об одном феномене, удивительном, действительно, потому что мы вот празднуем праздник Покрова Богородицы, а вместе с тем как-то, ну, само собой для нас, что это один из самых любимых праздников. А то, что это внутренний, как бы, ну, скажем так, противоречивый праздник, и установление его очень странное. Почему? Вот об этом я хотел вас расспросить. Во-первых, как он возник, чему был посвящен, и, соответственно, вот история его празднования и укоренения в России.
Возникновение праздника Покрова Божьей Матери мы обязаны событию, во всяком случае, в православной традиции, которое произошло то ли в 910, то ли в 911 году в Константинополе, во Влахернском храме, когда во время очередного нашествия на Константинополь собрались прихожане, моля Господа о спасении, и присутствовал в этом храме некий Андрей Юродивый. Некая такая интересная фигура, кстати говоря, для русской дальнейшей истории. И именно Андрею Юродивому было чудесное видение Пресвятой Богородицы, которая в этом видении распростерла свой амофор, ну или мафори, как его называли, ну на Руси покров, этим русским словом.
Плат,
да, над городом, и обещала заступничество за всех христиан и за, собственно, Константинополь. В дальнейшем в греческой традиции было несколько таких установленных различных событий в честь вот этого чудесного мафора и этого чудесного события. Это связано с тем, что Пресвятая Богородица – одна из самых любимых святых православной традиции, да вообще в христианской традиции как таковой, что у римокатоликов, что в православной традиции. И в этом отношении любые части ее одежды, они тоже почитаются как святые, тем более что, если вот мы берем то же самое чудесное сказание о видении Андрею Еродивому, что Богородица сама распростёрла этот плат и обещала этим платом, этим покровом, этим мафорием укрывать христиан от разных бед.
Но не только Андрей видел, еще же и Епифаний, который рядом с ним молился.
Да, это тоже было, но имеется в виду все-таки, я в данном случае больше имею в виду именно Андрея Еродиева, потому что, как ни странно, именно эта фигура оказалась близка нашей русской истории. Тут тоже такая очень интересная вещь, которую мы не до конца знаем. Наш праздник Покрова, который установлен по старому стилю на 1 октября, ну, а вот по новому стилю это получается 14 октября, он, по сути дела, до сих пор единственный в православной традиции. Именно на 1 октября установлен праздник Покрова. И само установление, как вы, Евгений Константинович, верно заметили, само установление праздника – это до сих пор, в общем-то, большая загадка.
Да, у греков-то он не укоренился, этот праздник?
Ну, позднее они в некотором отношении, подражая нам, начали его праздновать, по-моему, в 20-м столетии, сейчас боюсь соврать. Но даже для нашей истории это событие несколько загадочное, потому что вот когда историки начали разбираться, ну, это уже в 19-м, 20-м веках, когда же и как был установлен этот праздник, оказалось, что мы не имеем никаких точных сведений, потому что, допустим, в чудесном сказании о установлении этого праздника говорится об Андрее Боголюбском, но в различных источниках есть некоторые упоминания о том, что, возможно, этот праздник был установлен еще Владимиром Всеволодовичем Мономахом, то есть дедом Андрея Боголюбского. Насколько это так, очень сложно сказать. Обычно праздник Покрова, то, что этот праздник установил Андрей Юрьевич Боголюбский, связывают с двумя фактами, вполне реальными фактами его жизни. Ну, прежде всего, это то, что Андрей Юрьевич, в общем-то, во многом усилил почитание Пресвятой Богородицы в русской православной традиции.
Просто ты знаменит Андрею Еродивому.
Да, и это тоже. Но тут еще немножко другое. Во-первых, вспомним, что, собственно, во Владимирскую землю он пришел по его абсолютному убеждению, приведенной чудесной иконой. Той иконой, которая, оказавшись в Владимире, Богородице стала Владимирской иконой Божьей Матери.
А была сначала на Вышеграде под Киевом.
В Вышеграде под Киевом, да, и когда вот Андрей Юрьевич решил уйти в Суздальскую землю, как тогда писали, то, ибо Владимир это был мелкий городишко по тем временам, а центром земли была Суздаль. И, кстати, довольно долго она называлась именно Суздальской землей. Это Владимиро-Суздальское княжество, это уже, конечно, название позднее, возникшее в исторической науке. Вот. И когда он уходил в Суздальскую землю, он, собственно, взял с собой эту икону, тем более, что, если верить сказанию о Владимирской иконе Божьей Матери, а само сказание было написано явно просто при непосредственном участии Андрея Юрьевича, и вот, в частности, в этом сказании говорится, что икона несколько раз покидала место, тем самым говоря, что она не хочет находиться в Вышгороде, а хочет куда-то уйти. И вот, ну, известная история, что, собственно, Боголюбова была основана, потому что, вот, по преданию, опять же, Богородица остановила его икону, пожелала здесь остановиться. И связывают вот с этим фактом, что Андрей Юрьевич, почитая иконы Божьей Матери, особо почитал саму Божью Матерь. И известно, что вот он основал во Владимире Успенский собор в память о Богородице и саму икону украсил необычайно и дарил ей различные подношения в знак того, что она является спасительной. И созданное под его непосредственным водительством сказание о чудесах Владимирской иконы Божьей Матери свидетельствует, что изначально Андрей Юрьевич подразумевал, что эта икона будет благодатной не только для Владимира, но и для всей русской земли. Потому что чудеса, которые происходили по молитвам перед этой иконой, или списками перед этой иконой, списками от этой иконы, они происходили фактически по всей русской земле, и они были зафиксированы уже в первом варианте сказания. Это первый факт, что само отдельное почитание Божьей Матери. А второй факт – это известная история с основанием храма Покрова на Нерли. Да, и мы все привыкли, что, собственно, вот во многом в честь того, что этот праздник основан, возникает и сам храм Покрова на Нерли. Но тут тоже есть проблема. Дело в том, что в ранних источниках этот храм называется просто Богородицким. А храм Покрова он начинает именоваться ну, где-то с XIV века только. И особо пытливые историки считают, что, возможно, собственно, и переосвящение храма произошло в XIV столетии. Я не думаю, что это так, потому что название в источниках XIII века храма Богородицким храмом не означает, что он не был посвящен празднику Покрова. Но, тем не менее, вот это некоторая загадка, некоторый такой люфт, исторически, и вот эта некая свобода обращения с именованием храма в источниках, она сохраняется. Хотя я должен сказать, что в русской традиции очень часто храмы именовались, если особенно это богородичные храмы, не в честь каких-то икон, не по имени каких-то икон и праздников, во имя которых они основаны, а просто богородицкими. Но я напомню, что тот же Владимир Святой, основав в 1996-м знаменитую десятинную церковь, собственно, посвятил ее Богородице.
В Киеве.
В Киеве, да. И она так и называлась с тех пор Богородической церковью или церковью Богородицы. И вот по предположениям, опять же, историков, что, скорее всего, она была посвящена Успению Богородицы. Но это, опять же, предположение, а само название Церковь Богородицы в источниках. Это довольно распространенное такое явление, что источники не указывают, собственно, предмет посвящения. Образ, которому он посвящен, указан, а в честь какого-то праздника или какой-то иконы источники зачастую умалчивают. Но как бы то ни было, в любом случае, мы точно знаем, что к XIV веку возникновение этого праздника уже есть. Правда, в Месяцесловах он тоже появляется, этот праздник, ну, во всяком случае, в известных нам, сохранившихся, дошедших до наших времен Месяцесловах, ну, в частности, в Евангелии князя Симеона Гордого его нет, допустим, этого праздника. А вот во второй половине XIV века он упоминается. И это говорит о том, что праздник-то был основан, но, видимо, не так, что ли, особо был почитаем еще. Ну, часто так бывает с праздниками. То есть праздник кем-то основан, и кем-то он почитается там, в каком-то монастыре, в каком-то месте. А в целом по стране среди обычного люда, ну, может быть, недостаточно известен, не было какого-то важного события, которое сознание людей связывает со спасением или с какой-то радостью, или с какими-то иными еще эмоциями, которые этот праздник вызывает, и, соответственно, вызывает некие религиозные осмысления более глубокое этого праздника, нежели оно было до того. Известно, что в московских землях первый храм, посвященный Покрову, это, наверное, начало XIV века, во всяком случае, небезызвестно всем нам Ходьков монастырь, он уже именовался как Покровский Ходьков монастырь. Я напомню, что именно в этом монастыре свои последние дни провели родители преподобного Сергия Радонежского, которые туда ушли. И вот впервые появляется этот праздник.
Но... Вот я хотел бы расспросить-то, чтобы не ушли слишком далеко. Вместе с тем, в Греции так широко он не праздновался, естественно.
Он вообще не праздновался в Греции.
Это поразительно, потому что Покров-то, Божья Матерь, распростерла над Константинополем. Над Византией тем самым. И вот Андрей видел это чудесное явление. А обычно там пишут, уходит от того точного наказания, что за враги-то окружили Константинополь. Ну, это, наверное, это арабы были, сказать. А вроде как совсем не арабы, а вроде наш Вещий Олег.
Ну, есть такая версия, что, возможно, Вещий Олег был с Русью. Ну, на самом деле, это тоже версия, как возможная. Поэтому в данной ситуации я просто не останавливаюсь на этом. Трудно сказать, что это было на самом деле. Но интереснее другое. Вот мы возвращаемся, опять же, к образу Андрея Еродьева. Если в северо-восточных, в частности, в московских землях, почитание праздника было не особо распространено, то вот в новгородских землях как раз появляется несколько храмов в XIII-XIV веке, и, видимо, было почитание отдельное, собственно, именно этого праздника, Покрова Божией Матери 1 октября, оно ушло сюда. Почему? А потому что новгородцы пришли к выводу, что Андрей Еродьев был новгородцем. Соответственно, наш человек, вот почему я говорю, что именно Андрей Еродьев непосредственно связан с русской историей. Вот русский человек, по убеждению новгородцев, наблюдал вот это чудо, и, соответственно, чудо было, вот к вопросу о том, амафор-то был распростерт над Константинополем, но увидел-то его русский человек в этом видении. Соответственно, это было некое послание и всей русской земле, и всему русскому народу. Ему именно в видениях явилась Пресвятая Богородица. Сейчас неважно, каково именно было происхождение Андрея Еродьева, важно восприятие этого образа нашими предками, что, и напомню, ведь в какое время это было? Это было время Ордынского плена. Соответственно, ведь именно в годы Ордынского плена происходит укрепление, причем, вы знаете, такое очень важное укрепление христианского сознания людей, живших по всей русской земле. Ну, классический пример, что именно в этот период земледельцы, которых до того на Руси называли или просто люди, или смерды, или селяне, а это традиционные именования в славянских языках земледельцев, селяне. Кстати говоря, в белорусском, современном белорусском и украинском языках до сих пор жители сельской местности, занимающиеся сельскохозяйственным трудом, так и называются селяне. Так вот, в северо-восточных и северо-западных русских землях, оказавшихся под ордынским владычеством в наиболее такой форме, грубой и тяжелой форме, вдруг наши с вами предки-земледельцы начинают себя именовать крестьянами, то есть христианами. И вот наверняка, Евгений Константинович, вы помните, был такой совершенно замечательный русский лингвист Олег Николаевич Трубачев, академик, гениальный абсолютно человек, покойный, к сожалению. У него есть отдельная работа, посвященная исследованию этого термина, этого самоименования, и он пришел к выводу, что это единственный пример в мировой истории, когда народ начинает себя идентифицировать через религиозную принадлежность.
А как же христиане?
Нет, христиане – это же не
этнос. Христиане.
Но это нет, это название же города всего лишь в честь Христа. А тут основная масса населения начинает себя, осознавать себя как некую социальную группу через свою религиозную принадлежность. Ну вот как, во всяком случае, если верить исследованиям Олега Николаевича Трубачева, нигде, ни у одного христианского народа в мире более такого факта нет. Это говорит о том, что период 13-14 и частично 15 веков, то есть период ордынского владычества, стал важнейшим периодом в самоосознании нашими с вами предками себя, прежде всего, как христианами. Ну, естественно, православными христианами. Поэтому для них было, видимо, крайне важно, что Богородица явила это чудо не просто всем христианам, и не только грекам и Константинополю, но, прежде всего, русскому человеку. И через него передала вот это чудо свое и свои слова, передала всей Руси, в которой в это время происходит, ну, просто фантастическое укрепление христианской веры. Вот мы с вами недавно говорили о том, насколько именно в 14 столетии важна была монастырская реформа, и монастыри росли как грибы по всей Руси, как раз 14-15 век. И укрепление, постепенное укрепление этого праздника, это тоже 14-15 столетие. Ну и постепенно, так сказать, эти храмы начинают возникать в Московской Руси. Но вот известно, что на рубеже 15-16 веков, собственно, в Москве было на тот момент, по-моему, 4 покровских храма. Причем один до сих пор непонятно, то ли это был один монастырь, посвященный этому празднику, то ли это просто один монастырь перенесли на другое место. Но во всяком случае упоминается Покровский монастырь на территории, который сейчас находится, это у нас Мясницкая улица, дом 2. Сейчас на это, ну, примерно в этом месте, тогда это называлось Покровский монастырь в Садях, потому что это было за, собственно, границей Кремля. И в этом отношении появление вот этих храмов в Москве говорит о том, что постепенно и в московские земли приходит почитание Покрова, тем более, что конец 15-го, начало 16-го столетия Москва – это уже столица независимого русского государства, это уже время правления государя Ивана III, и постепенно Покров начинает приобретать праздник Покрова свое значение, но тому, что этот праздник стал вообще одним из самых основных в русской традиции и резкое умножение числа покровских храмов, поэтому послужили исторические события.
А почему? Почему такое значение придавалось? Какой смысл русские видели в этом событии, произошедшем в Греции, Византии?
Ну вот давайте теперь, собственно, о тех исторических событиях, которые привели к тому, что этот праздник становится, ну, таким важнейшим и в русской церковной традиции. Я напомню, до того он был одним из праздников, вот, до тех событий, о которых мы сейчас будем говорить, а затем он входит в число великих праздников. Он не становится одним из 12-х, но, во всяком случае, одним из великих праздников становится, что тоже, казалось бы, неожиданно. Все это было связано уже с годами правления государя Ивана IV, и самое главное, с тем периодом, когда русскую церковь возглавлял митрополит Макарий. Совершенно уникальная фигура в русской истории, благодаря которому, собственно, и начинает формироваться и выкристаллизовываться та самая русская государственная идеология, которая легла в основу всего Российского царства, всей русской истории и, по сути дела, всей русской цивилизации. Потому что именно в XVI столетии при митрополите Макарии и чуть позднее при его учениках выходят главные тексты русской истории, в которой эта идеология формируется. Это сказания о князях Владимирских, это лицевой летописный свод, это степенная книга царского родословия, ну и это, конечно, безусловно, гениальное сочинение, три собрания 12-томных великих мечетей, написанных непосредственно и при участии, и под руководством митрополита Макария. Одно собрание 12-томное было подготовлено большой группой книжников под непосредственным руководством митрополита Макария в Новгороде, так называемый Софийский список, положенный в Софийский собор Новгородского Кремля, и два собрания уже в то время, когда был митрополит, Успенский список, то есть список, положенный в Успенский собор, и царский список, подготовлен специально для государя Ивана IV.
Я не могу не похвастаться. Дело в том, что в новое время, в наше время уже, первый вот эти 12 том издал Радонеж.
Да, да, это, кстати, удивительная вещь, потому что до того ведь изданий практически не было, потому что начали издавать его до революции, но так до конца и не довели же это дело. И в этом отношении, конечно, великие мечети – это удивительная совершенно вещь. Вопрос, почему вот те тексты и сама фигура Макария, как и государя Ивана IV, кардинальными являются в русской истории. Связано это было вот с той исторической общей обстановкой, духовно-исторической, духовно-политической обстановкой, которая сложилась в это время в христианском мире. Я напомню, что в конце 15 века весь христианский мир пребывал в ожидании конца миру, которое не случилось, но в результате которого христианские мудрецы пришли к выводу, что скончание мира нужно ждать всякий час. А это означало, что всякий час всякий христианин, не говоря уже о государственных мужах и столпах церкви, должны быть готовы к тому, что это скончание мира наступит. А ведь скончание мира наступает после прихода воцарения Антихриста, после второго пришествия Христа, после последней битвы и после страшного суда. То есть, по большому счету, христиане должны были быть готовы вот этим апокалиптическим событиям. Восприятие, почему 16-17 век – это постоянное ожидание прихода Антихриста, в ком его только не видели, Антихриста, потому что это ожидание было. А самое главное, это породило высочайшую нравственную и духовную наэлектризованность христианского мира, потому что нужно было готовить себя, потому что страшный суд мог случиться в любую секунду. Ведь никто же не знает, это нам кажется, что все это может быть разорвано в каком-то длительном историческом событии, а Господь это может устроить в одну минуту. Мы же не знаем волю Божию, да, вот, собственно, к чему и пришли, к какому выводу и пришли мудрецы христианские в конце 15-го, начале 16 века. Воля Божия нам не дана. Мы можем только вот в этой нашей земной жизни сделать только одно – быть готовыми к приятию воли Божией, не более чем. И все это породило, естественно, внутри России осознание того, что в силу исторических и духовно-политических обстоятельств Россия осталась единственной в мире независимой православной страной. Соответственно, миссия России, почему Господь так позволил России таковой быть, значит, Он возложил на Россию какую-то миссию. А миссия заключалась в защите православия по всему миру и в том, чтобы, как только Господь явит миру второе пришествие, вступить в воинство Христово, участвовать в последней битве и заслужить спасение посмертное, то есть заслужить праведный приговор, добрый приговор на страшном суде. И вот эта вот удивительная по своей напряженности атмосфера и породила те самые тексты, которые я называл, те самые иконы, те самые образы, те самые храмы, те самые фресковые живописи, вообще ту великую культуру 16-17, русскую культуру православную 16-17 веков, через которую, вот через культуру, через храмы, через книги, через образы иконописные, наши с вами предки как раз и пытались подготовить себя ко второму пришествию, понять свое место и, соответственно, подготовить себя к этому самому второму пришествию. И в этом отношении вот эта сама атмосфера повлияла на то, что праздник Покрова оказался крайне важен и крайне он вписывался вот в эту атмосферу ожидания, потому что кто еще может защитить Россию в случае какой-то битвы, кроме самой Богородицы, главной молитвенницы перед Господом и главной заступницы за Россию, она же русскому человеку явилась-то. То есть Господь через Богородицу возлагал на Москву какие-то особые надежды, какую-то особую миссию. И, соответственно, вот эта атмосфера создавала сам факт того, что и праздник Покрова должен был стать какой-то значимой частью этой общей атмосферы ожидания спасения после... Потому что ожидание скончания мира понятно, но самое-то главное было, конечно, ожидание спасения после скончания мира. Но было и чисто историческое событие, которое стали толчком к тому, чтобы праздник Покрова приобрел особое значение. Напомню, в начале 16 столетия одним из главных таких внешнеполитических соперников московского государства, российского Великого княжества, стало Казанское ханство. И несколько походов было туда организовано юным государем Иваном IV, все они заканчивались неудачей, пока в 1552 году не состоялся тот самый удачный поход, то самое взятие Казани. И это было ведь первое завоевание русским царством другого царства. То есть, а уже к тому времени же был принят царский титул государем, то есть он уже в полной мере стал императором, православным императором, защитником православия, в полной мере взял на свои юные тогда еще плечи. Я напомню, что в 1552 году ему было всего лишь 22 года, это был абсолютно юноша, хотя он, конечно, с 13 лет фактически самостоятельно управлял государством, но тем не менее. В 16 лет он принимает царский титул, в 1552 году вот первое царство, иное царство ему покоряется, не случайно, ведь потом в его титул, в титул русского государя и всех последующих государей, включается и то, что он царь казанский, и выпускается специально Казанская царская шапка, которая сейчас, кстати, хранится в оружейной палате Московского Кремля. И в этом отношении крайне важной оказалась дата покорения Казани. 1 октября праздник Покрова, а 2 октября Казань оказалась в руках Московского государя. Он победно въехал в разгромленный Казанский Кремль, и первое иное царство оказалось у ног русского государя.
Мне кажется, важно подчеркнуть, что это не было просто захватнической какой-то...
Нет, конечно, Казанское ханство выступало в данном отношении как такой пират по отношению
была
к русскому государству.
Была антитеррористическая операция, скажем так.
В каком-то смысле, да. Ну, вот по подсчетам историков, что-то до 100 тысяч пленных русских находилось в это время в Казани. Ну, потому что Казань занималась работорговлей, помимо прочего. Да? Вот. И уже в 1555 году то есть спустя буквально 3 года после этой победы, по благословению митрополита Макарий, на Красной площади возле рва, на месте стоящего до той поры в том месте Троицкого храма, начинается сооружение нового собора, посвященное как раз празднику Покрова. Собор строится несколько лет, и в этом отношении мы знаем даже точную дату строительства этого собора, а именно 29 июня или 12 июля по новому стилю 1561 года, потому что на стенах Покровского собора сохранилась так называемая хромоздатная надпись, когда это строительство было завершено. И вот здесь мы опять встречаемся с несколькими очень серьезными загадками. И, так сказать, существуют возможные толкования, которые сейчас хочу с вами поделиться. Ну, прежде всего, нужно вот все, кто приходит на Красную площадь и видит это 8-е или 9-е или 10-е чудо света.
Первое, на мой взгляд, первое.
Ну, может быть,
невероятно,
не буду спорить.
Для каждого это свое чудо света. Замысла самого.
Ну, представьте, середина 16 века. На одном фундаменте 9 храмов. 9. Плюс еще 10-й построили, когда умер всем любимый блаженный Василий. И, собственно, основная масса людей, которые приезжают в Москву, наверное, даже не знают, что это Покровский собор. Настолько это был любимый святой, что до сих пор храм именуется храмом Василия Блаженного. Хотя, конечно, это Покровский собор. Но это 9 храмов, включая 10-й храм Василия Блаженного, на одном фундаменте. Причем они все между собой связаны. Если кто-то не бывал на экскурсии в Покровском соборе, обязательно сходите туда, обязательно приводите туда детей. Его сейчас неплохо отреставрировали. Ну, просто чудесно пройтись вот по этим, внутри этих стен, пройтись по всем этим 9
коридорчикам
удивительно.
Да.
По лесенке, если там идет же от захоронения, от мощей Василия Блаженного туда наверх подниматься. По узкой-узкой лесенке такой. Какие были, собственно, винтовые эти лестницы в 16-17 веках. И это инженерно. Но самое главное другое. И митрополит Макарий, и государь Иван IV заложили в это сооружения совершенно удивительные смыслы. Ну, во-первых, сам главный храм, вот это высокое, шатрообразный храм, который стоит в центре, он посвящен покрову Божьей Матери. Четыре из восьми храмов посвящены вселенским святым, причем святым, может быть, не очень известным, но они были связаны с одним очень важным явлением. Дело в том, что празднество этих святых отмечалось в те дни, когда русское воинство одержало те или иные победы над Казанским ханством и над войсками казанцев еще до взятия Казани. Почему этот храм прежде всего почитался как храм памятник воинам, погибшим при взятии Казани. То есть связь была абсолютно прямая. Победа над Казанью в дни покрова Божьей Матери и Покровский собор в центре Москвы свидетельствуют о том, что вот эта связь покорения царства и помощь Божьей Матери Богородицы явила свой покров Руси. И наши с вами предки были в этом абсолютно уверены. Но остальные четыре храма, посвященные же, были русским святым. И вот это объединение вселенских святых и русских святых, вернее, три храма вселенским святым, три храма русским святым, кроме того, Троицкий храм в честь Святой Троицы, напоминание о преподобном Сергии Радонежском, ну, известный, да, Троицкий храм был на этом месте, он же стал частью, ну, как в храмах делается обычно предел, в данном случае храм. И, наконец, еще один важнейший храм, храм входа Господня в Иерусалим. Еще и этот праздник оказал. Причем этот храм входа Господня в Иерусалим стоит прямо напротив Фроловских, ну или как мы их сегодня называем, Спасских ворот. Объясню потом, почему это будет важно. И фактически Покровский собор стал образом Москвы, как Нового Иерусалима.
Причем сама задумка этого храма, она же долго думали, где же, кто же эти авторы, так сказать, этой идеи? Ну, Барма и Постник.
Они исполнители, прежде всего, конечно.
А знаете, что какую версию потрясающий митрополит Тихон Жекунов?
Ну.
Он сказал, почему Барма и Постник? Это когда ники, никнейм, да?
Ну да, да.
Да, Постник это митрополит, да?
Макарий,
а...
Барма-государь.
Ну, Барма-государь.
Известно, что Барма-постник строил Казанский Кремль. Позднее. Факты известны. То есть такой человек...
Ну, разрушили видимо, такую потрясающую легенду.
Ну, но красиво. Но тут важно видеть, какой момент. По сути дела, этот храм стал посвящением Руси себя вот Господу. И осмыслением через этот праздник, осмыслением Руси себя как Святой Руси. И не случайно именно в это время и появляются термины «Святорусская земля», «Святорусское царство». И не случайно именно после этого события постепенно праздник Покрова превращается в общероссийский праздник и включается в число великих праздников, что прослеживается по источникам. И одновременно, кстати говоря, в это же время формируется полный такой, что ли, список двунадесятых праздников и великих праздников, потому что до того эти праздники, ну, двунадесятые праздники именовались просто господскими праздниками, иногда богородицкими праздниками, иногда господскими и богородицкими. Ну, вот этот церковный круг так именовался. Теперь появляется понятие двунадесятые праздники и понятие великие праздники. В число великих праздников включается Покровский храм. На протяжении нескольких лет, после, даже десятилетий после этого, в Москве больше Покровских храмов не строили. Но они начали появляться в деревнях вокруг Москвы, в различных селах. А вот следующий этап любви к Покрову уже связан с новой династией, с Романовыми. И, собственно, именно при Романовых Покровские храмы начинают покрывать всю, ну, на тот момент все Российское царство, потом всю Российскую империю, и вообще становятся одними из самых любимых, наряду с Никольскими храмами, наряду с Троицкими храмами, наряду с храмами, уже позднее возникшими в честь Казанской иконы Божьей Матери, вот и Покровские храмы приобретают такое же огромное значение. Почему? Напомню, смутное время, 1613 год, на престол избирается юный еще тогда 16-летний, такой же, как в свое время первый русский государь, принявший на себя царский титул. И тут 16-летний Михаил Федорович Романов принимает на себя царский титул. Но для русского духовно-политического сознания, общенародного сознания, крайне важно была непосредственная, кровная связь представителей новой династии с династией Рюриковичей. И самое главное, помимо этой кровной связи, это, кстати говоря, оговаривалось в утвердительной грамоте, которая была принята на соборе 1613 года. Там основной такой аргумент в пользу того, что именно Михаил Федорович может стать государем, была его опосредованная, но тем не менее кровная связь с первой русской царицей Анастасией Романовой, которая была, собственно, первой супругой государя Ивана IV. И то, что он там несколько юродный племянник последнего русского царя Федора, из рода Рюриковича, Федора Ивановича. Но важно же было еще доказать и понять, что это был Шуйский избранный царь, был Борис Годунов избранный царь, была куча разных самозванцев в смутное время. И трудно было понять, а кто из них истинный царь. А вот истинность царя могло доказать только чудо. И вот это чудо случается уже в 1618 году, в дни празднования покрова Божией Матери, 1 октября 1618 года. Именно в этот день польско-казацкие войска под руководством польского королевича Владислава и атамана Сагайдачного Запорожского явились под стены Москвы, прорвали укрепление земляного города и начали рваться к белому уже городу, ну, стремясь завоевать Москву. И если бы не дружины Дмитрия Михайловича Пожарского, который остановил их в земляном городе, неизвестно, как повернулась бы история, но он их остановил и выбросил из, так сказать, пределов Москвы, а уже вскоре заключается мирное соглашение, знаменитое Дюлинское соглашение с поляками, и, собственно, смута заканчивается. И уже вскоре, в 20-е годы, Михаил Федорович Романов начинает в своем небольшом селе Рублёве строить, в 19-м году уже закладывает храм, в 26-м он уже был построен, храм Покрова Божьей Матери. А в других селах, как царских селах, так и селах ближайших сотрудников, ближайших сподвижников Михаила Федоровича Романова, у других Романов, у того же в селе того же Михайловича Пожарского, строятся тоже покровские храмы. И вот за 1619-1635 11 покровских храмов возникают даже не в Москве, а вокруг Москвы в селах, которые принадлежали, так сказать, этим людям. Я вот когда начал читать, я назвал это первой волной строительства храмов. Война с поляками закончилась, а вскоре закончилась и война со шведами. Начинается мирное опять бытие русского государства. Победа была явлена 1 октября, то есть в те же самые дни, когда была явлена первая победа над чужим царством государя Ивана IV. Значит, прямая связь с династией Рюриковича. То есть, понимаете, казалось, вот в одном военном таком событии в нем оказались завязаны огромные связи и исторические, и династические. И вот это все начинает осмысливаться в русской традиции. И не случайно после этого, вскоре после этого, государь Михаил Федорович уже официально принимает титул «самодержец» и официально начинает объявляться внуком Ивана IV. Кстати говоря, его сын Алексей Михайлович уже официально себя назвал правнуком. Именно при Алексее Михайловиче начинается вторая волна строительства покровских храмов, и продолжается она до начала 18-го столетия, причем я имею в виду в Москве, не по России, а вот в Москве. И опять строятся вокруг Москвы вот эти села. И вы знаете, когда вот я сообразил, что московские села вокруг, ну, сейчас Москва очень большая, я беру историческую Москву в пределах земляного города, то есть в пределах нынешнего Садового кольца. Все эти Медведково, Фили, Покровский храм Филяк, да, Нарышкинская барокко знаменитая, это все было за пределами Москвы исторической на тот момент, как города. Это все было в деревнях или в селах. Так вот, когда я элементарно сделал вещь, я на карте соединил храмы, построенные, 11 храмов, построенные первой волны между собой, а потом второй волны. Причем Романовы сыграли совершенно фантастическую роль именно в их царствовании, в годы их царствования. Собственно, покровские храмы превратились в такое, началось массовое строительство покровских храмов, причем в разных городах Руси, в Москве даже в меньшей степени, хотя в 19 столетии, ну, в 18 веке известная история, там немножко это все прекратилось, как и вообще храмовое строительство, такое вот массовое в Москве, а в силу того, что столица перебралась в Петербург. А в 19 веке это все довольно здорово расширилось, и опять вокруг Москвы, и в самой Москве строились. Ну, и очень здорово, конечно, все это в дореволюционной России, как мне кажется, до 17-го года таким пиком этого строительства стал, конечно, Покровский храм Марфо-Мариинской обители, в который вложились лучшие художники, лучшие творцы начала 20-го столетия. Совершенно уникальный храм. Опять же, вот всех призываю идти на Ордынку, Большую Ордынку, в Марфо-Мариинскую обитель, идти в этот храм, любоваться потрясающими фресками русских художников. Тут тебе и Нестеров, тут тебе и Грабарь, тут кто только не участвовал в строительстве этого храма. Вот. И...
Причем он по-русски компактный. компактный, небольшой. Это не соборище, да, питерский, да, который поражает...
Он как раз в такой, в древнерусском же стиле. Да, он в большей степени, ну, как в древнерусе, столь же не очень большие храмы, в силу определенных, так сказать, возможностей архитектурных. И...
Ну, это вкус Елизаветы Федоровны.
Да, 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 она же, причем немки, опять же, да, вот тоже интересный момент такой. Вот, и интересно еще другое. Интересно, что в советское время, понятно, это все остановилось, а вот в постсоветское время, в 90-е годы, вдруг опять начинаются массово строиться покровские храмы. Ну, во-первых, восстанавливаются разрушенные храмы. Огромное количество было восстановлено разрушенных храмов уже в наше с вами время, но вот я знаю минимум 6 или 7 храмов только в Москве, построенных в 90-е годы и начале 2000-х годов. В последнее время я не отслеживал.
Ну, вот в Ясенево я живу, да, один из самых красивых храмов, это так Святейший сказал, когда посещал.
Совершенно верно.
Наверное, сказал он, это сейчас самый красивый храм Москвы, Покровский храм.
Да, то есть, понимаете, какая штука? Вот я не думаю, что когда в 90-е годы начали опять строить новые покровские храмы, люди как-то задумывались о том, что они продолжают вот ту самую традицию. То есть началась четвертая волна строительства храмов. Ну и последнее, вот я говорил о строительстве храмов. Сегодня, если вы посмотрите число храмов, посвященных различным святым, различным праздникам или иконам, то на первом месте по числу посвящений стоят традиционно Никольские храмы, посвященные, естественно, Николаю Чудотворцу, самому любимому русскому святому. На втором месте Покровские храмы. А начиналось это все с маленького храма Покрова-Нерли, чудесного произведения русского, древнерусского
зодчества. Который стал эталоном стал для всех.
Да, и через Покровский храм, тоже эталон Покровский храм в Москве, это пришло и вот до нас. И к нам пришло в том числе.
Поразительно, как это все прекрасно ощущать осмысленность нашей земли, осмысленность нашей истории, как Господь через нас действует,
нам остается только радоваться, осознавать и радоваться, что оказывается, это есть. Ну, вы знаете, Евгений Константинович, с моей точки зрения, вот и когда мы учебники писали для школ, вот то, по которым сейчас учатся в русской классической школе, учебные пособия, мы же писали, и до сих пор стараюсь, познание истории – это главное познание смысла бытия своего народа. Не факты, не какие-то события, даже не просто причинно-следственные связи. А вот когда ты показываешь, что люди далекого прошлого, близкого прошлого, современности, живут не просто ради чего-то сиюминутного, а во имя каких-то смыслов, когда ты как раз показываешь, что история обладает, и наши предки во все времена обладали этими смыслами, стремились их познать и жили во имя них, история становится совсем другой.
И спасибо вам большое, что вы сегодня раскрыли нам, ну, глубочайший смысл просто русской истории. Вот ее основной, ведь не хотел сказать это слово «мотор», потому что это техническое какое-то движитель.
Движитель, да, духовный движитель.
Да. А тут же мы узнали, что Андрей, оказывается, юродивый был наш русским человеком. Да. И за Николаем Угодником. Как же, это же наш русский человек, так сказать. И образ его всегда и на иконах, да. Он такой, он абсолютный славянин со своей удивительной мягкостью, добротой, глядящей на нас. Спасибо большое. Сегодня мы беседовали с Сергеем Вячеславовичем Перевезенцем, доктором исторических наук. Еще раз, Сергей Вячеславович, спасибо вам большое. Всех поздравляю с праздником Покрова Божией Матери и желаю всем нам достойно находиться под ее покровом. Спасибо большое.
Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В нашем эфире преснопамятный протопресвитер Александр Шмеман.
Несколько лет тому назад одно французское издательство обратилось к ряду известных людей, писателей, философов, людей искусства, с просьбой написать небольшую книгу на тему «Во что я верю?». Большинство этих людей верующие, и при этом члены одной и той же церкви, католической, то есть церкви, меньше, чем другие, допускающие так называемую свободу мнений, и это значит, в основном, требующие конформизма. И вот, несмотря на это, ответы опрошенных оказались глубоко разными, и каждый из них читается захватывающим интересом. Одна и та же вера, преломляясь в личном опыте, личном восприятии и переживании, становится новой и личной, а вместе с тем не перестает быть единой и общей. Я заговорил об этом потому, что в наши дни очень часто говорят о вере, о религии, о христианстве, прежде всего в плане безличном, объективном, догматическом. Не только враги религии, но и сами верующие привыкли рассуждать о том, как и чему учит христианство, что и как утверждают верующие. Между тем, вера по самой природе и сущности своей есть нечто глубоко личное, и только в личности и в личном опыте она и живет по-настоящему. Только тогда, когда то или иное учение церкви, тот или иной, как мы говорим, догмат, то есть утверждение некой истины, становится моей верой и моим опытом, и, следовательно, главным содержанием моей жизни. Только тогда вера эта живет. И если вглядеться и вдуматься в то, как совершается передача веры от одного человека к другому, то очевидным становится, что по-настоящему убеждает, вдохновляет и обращает именно личный опыт. В христианстве же это особенно важно потому, что христианская вера на глубине своей есть некая личная встреча со Христом, принятие в конце концов не того или иного учения или догмата о Христе, а самого Христа. Христианство, иными словами, предельно лично. Это совсем не значит, что оно индивидуалистично, ибо встречают, узнают, любят люди одного и того же Христа. Это значит, тем не менее, что Христос обращен каждому, и каждая вера, вера каждого, будучи укоренена в общей вере, вместе с тем единственна. Напомнить же об этом важно, потому что в наши дни враги веры все пытаются свести спор о вере и о религии к какому-то научному спору, разбить верующих научными аргументами, как если бы речь шла об объективно познаваемом явлении природы. Тогда как в этом научном, лучше же сказать, ложно-научном плане, все то, что утверждают христиане, как содержание своей веры, действительно недоказуемо. Для них, однако, оно и не требует никаких доказательств, ибо оно в их опыте. Они знают непосредственно реальность этого опыта, как знает человек в себе реальность любви, восхищения, жалости, сострадания. А это значит, что если веру нельзя доказать, то о ней можно рассказать. И таким рассказом о вере, а не научной сводкой о фактах, является в сущности и самой Евангелие. Это передача теми, кто видели и слышали Христа, и поверили Ему, и полюбили Его так, что Он стал их жизнью. Передача ими именно своего опыта. И потому и остается Евангелие навеки живым. Потому-то и ударяет прямо в сердце, тогда как философские и богословские трактаты так часто оставляют и ум, и сердце холодными. И что больше всего нужно нашему холодному и жестокому веку, это именно живой рассказ о живой вере. Передача не просто знаний, не просто фактов, а самого опыта веры. Пускай каждый из нас верующих знает твердо и несомненно, что вера его слабая, недостаточная, что и к нему обращены слова Христа: «О вы, маловеры!» Все же в лучшие минуты есть у нас этот опыт, единственный и ни с чем не сравнимый, ибо если бы не было его у сотен тысяч людей до нас, откуда бы пришла к нам эта вера? Почему мы бы знали, что вот тогда, почти 2000 лет тому назад, произошло в мире событие, имеющее непосредственное решающее значение для нашей жизни сейчас? А ведь именно в этом и состоит вера, в таинственной уверенности, что все то, что сделал и сказал Христос, Он сделал для меня, сказал мне, что не отделен от меня ни веками, ни пространством, ничем, кроме моего маловерия, моего забвения, моих бесчисленных измен ему. Я хотел бы эти беседы посвятить вере, но не только в ее объективном и, так сказать, богословском содержании, но прежде всего в ее личном прорастании в душе. Что бы я ответил, если бы мне сказали, что значит для вас Бог? Что, собственно, разумеете вы, когда произносите это таинственное и одновременно такое знакомое и повседневное слово? Что, кто для вас Христос? Вот, говорят христиане, что Он умер за нас, что Он воскрес из мертвых, что в Нем побеждена смерть. Вот поют в ваших церквах, и мертвый не един во гробе, а вокруг нас продолжает царствовать смерть. И что же все это значит? Не на словах только, не в ссылках ученых книг. Что значит это в реальной и живой жизни одного человека? Вы говорите всегда о церкви, но в чем же ее смысл? Вы говорите о Троице, о Духе Святом, о благодати и таинствах, о прощении грехов. И за всеми этими словами ведь должен же стоять некий живой и личный опыт. Иначе что же они значат? А вместе с тем, в нашем мире, так далеко ушедшем от веры, так трудно прорваться к нему, к этому опыту, так трудно по душам поговорить о нем. Так вот, попробуем. За 30 лет священства я понял, что самое трудное в мире – это говорить о самом простом, о самом насущном. Гораздо легче излагать чужие мысли, ссылаться на чужой опыт, говорить чужими словами. И так трудно от сердца к сердцу. Так вот, в следующий раз попробуем начать с начала всех начал, с Бога. «Есть Бог, — говорит верующий. Нет Бога, — говорит неверующий. Но чем же наполнено, чем живет, чем действует это слово во мне?»
В нашем эфире был преснопамятный протопресвитер Александр Шмеман.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие слушатели, сердечно благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и просим соборно помолиться о здравии жертвователей. Сергея, Натальи, Александра, Зои, Елены, Александра, Светланы, Нины, Елены, Игоря, Людмилы, Александра, Тамары, Веры, Александра, Елены, Нины, Надежды, Александры, Сергея, Дмитрия, Марины, Надежды, Маргариты, Ирины, Марины, Никиты, Тамары, Ангелины, Максима.